Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Ну что ж, мы с вами приступим к нашему сегодняшнему разговору. Звучит тема так: православное отношение к войне и воинской службе.
Да, Валентина Федоровна.
Мы должны ведь знать, правда, что
заключается
в этом понятии православное отношение к войне и воинской службе.
Да, Валентина Федоровна, я думаю, что этот разговор актуален, потому что этот год у нас год юбилейный, год 80-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Кроме того, весь месяц май окрашен этим знаком, знаком Великой Победы. И я думаю, что поговорить об этом нужно. Но есть еще одно обстоятельство, которое побуждает нас к разговору о православном отношении к войне и воинской службе. И это обстоятельство – специальная военная операция. Вот именно СВО дала повод для размышления о том, каким должно быть в обществе отношение к войне и воинской службе. Мы с вами видим, что появилось сообщество людей, называющих себя пацифистами, которые отрицают любое военное действие, и их лозунг «нет войне». И, Валентина Федоровна, вы, наверное, со мной согласитесь, что и среди нас, православных, есть такие люди. Ну вот их еще называют «нетвойнистами», «пацифистами». И вот особо продвинутые эти нетвойнисты, они в качестве аргумента апеллируют к Священному Писанию, а именно ссылаются на шестую заповедь Декалога, которая звучит «не убивай» по-русски, ну или по-церковно-славянски «не убий». И в качестве аргумента они также ссылаются на слова Господа Иисуса Христа, который говорил: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея, глава 5, стих 44.
Слушайте, это вот не перекликается с непротивлением злонасилием?
Да-да-да, вот я вот сейчас...
Это теория, так сказать, выдвинутая Толстым?
Да, не случайно же митрополит Антоний Храповицкий, на которого я сейчас буду ссылаться, он вот как раз выступал против толстовцев и вот против этой
Ильин,
идеологии.
Да. И Ильин тоже?
Ну, насчет Ильина я не могу утверждать, потому что я не знакома с этой точкой зрения Ивана Ильина, хотя я читала его замечательную книгу «Аксиомы религиозного опыта». Ну, давайте все-таки вернемся к нашей теме. Итак, я сказала о том, что наши пацифисты ссылаются на шестую заповедь «не убий» и на слова Иисуса Христа, который призывал нас любить врагов наших. И вот теперь мы вспомним про митрополита Антония Храповицкого. Ну, я скажу, кто это такой, может быть, не все наши слушатели знают. Митрополит Антоний Храповицкий, он основатель и первый иерарх русской церкви за границей. И вот он написал такую работу, которая называется «Христианская вера и война». Ну и поскольку митрополит Антоний умер в 1936 году, то есть он Вторую мировую войну не застал, Великую Отечественную войну он не застал, поэтому вот эти его суждения, они как раз основаны, вероятно, на том, что было в обществе в период Первой мировой войны. И вот там он дает отпор всем этим толстовцам и пацифистам. Так вот, митрополит Антоний пишет так в этой своей работе «Христианская вера и война». Самый популярный способ возражения против войны через ссылку на шестую заповедь. Это является выражением либо невежества, либо лицемерия, либо того и другого вместе, и во всяком случае нежеланием вникнуть в дело серьезно. Впрочем, продолжает он, столь же несерьезно и неискренне бывает все почти ссылки наших современников на Слово Божие. Ну вот смотрите, это сказано в начале 20 века. Но ведь мы сегодня можем также сказать, что очень многие наши современники, которые имеют очень поверхностное представление о Священном Писании, ну то и дело нам бросают в лицо, вот «не убий», «любите врагов ваших» и так далее. Ну вот следуя за этим призывом митрополита Антония не быть невежественными и лицемерными, давайте рассуждать, давайте разбираться, что же здесь так, а что здесь не так. К тому же будем помнить о том, что рассуждение – это одна из главных добродетелей христианина. Так вот, митрополит Антоний далее пишет так. «Те, кто ссылается на заповедь «Не убей», изложенную в 20 главе книги «Исход», наверное, не дочитали эту книгу до конца, потому что в последующих главах мы читаем вот что. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Исход, глава 21. «Кто злословит отца своего или мать, того должно предать смерти». Исход, глава 21, стих 17. Далее. «Если чей-либо вол был бодлив вчера и третьего дня, и хозяин его был извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина его предать смерти». Опять-таки, исход, глава 21, стих 29, ну и так далее. И вот, цитируя Священное Писание Ветхого Завета, митрополит Антоний вопрошает, «Ну и где же тут воспрещение какого бы то ни было убийства?» Не ясно ли, что заповедь возбраняет не войну и не смертную казнь, но смертоубийство личное, внушаемое ненавистью или самоуправством?
Все понятно, да.
Да, то есть получается, что заповедь «не убий, не убивай» запрещает именно беззаконное убийство. Но если человек совершил, но если человек имеет вину против Бога, например, совершает грех, за который положена смерть, а выше мы уже слышали про то, за какие грехи положена смерть, или против человека, например, задумал его убить, или даже убил, то отнятие жизни у этого человека не подпадает под действие этой шестой заповеди. Умерщвление преступника или врага на войне законно и предписывается Священным Писанием Ветхого Завета. Вот о чем должны знать люди, которые вот говорят, цитируют нам эту заповедь «Не убей». Ну и мы с вами знаем из Ветхого Завета, что Бог попускал войны с иноверцами для ограничения зла на земле. Мы знаем, что языческие племена, которые соседствовали с израильским народом, они в то время отличались крайним нечестием. Например, они совершали даже жертвоприношения детей. На Израиль была возложена миссия быть хранителем истинной веры. И подумаем с вами о том, что именно из среды этого народа вышел Спаситель. Поэтому войны ветхозаветного Израиля были тесно связаны с борьбой против язычества за единобожие. Но нам могут возразить, ну ладно, это Ветхий Завет. И, кстати, вот многие люди, ну вот, которые являются, я их так мягко называю, наши оппоненты, они нам говорят, ой, ваш Ветхий Завет, там-то столько крови, столько убийства, но тоже не рассуждают, какие это убийства и какие это войны. Еще раз повторим. На этот народ была возложена миссия быть хранителем истинной веры, и Господь попускал эти войны для того, чтобы бороться со злом и нечестием. Ну ладно, это Ветхий Завет, но как же быть тогда с новозаветным «любите врагов ваших»? А про эту заповедь митрополит Антоний пишет так. Опять-таки напомню, что эти его мысли изложены в замечательной работе под названием «Христианская вера и война», и эта работа опубликована на сайте «Азбука веры», и все, кто желает познакомиться, может это сделать без труда. Так вот, митрополит пишет так. «Эта заповедь, любите врагов ваших, она относится к каждому человеку лично, а не к обществу и не к государству, потому что войну ведет государство, а Христово учение и учение святых апостолов не устанавливает никаких правил для жизни государственной, но только для жизни личной или церковно-общественной. Поэтому, говорит митрополит Антоний, ставить вопрос, не воспрещена ли война христианскому государству в Святом Евангелии, бессмысленно. Вот этой заповеди о любви к врагу не противоречит применение к нему силы ради защиты, ради пресечения зла или законного воздаяния, когда это необходимо. Ну, продолжим наши рассуждения, да, Валентина Федоровна?
Да, конечно.
Учение Церкви об убийстве на войне изложено в каноническом послании святого Афанасия Великого. Коммуну монаху. Ну, я сделаю некоторые комментарии. Святой Афанасий Великий – это учитель Церкви, большой святой, великий святой, он жил в IV веке. А Амун-монах — это тоже святой, преподобный, который тоже жил в IV веке в Египте и был одним из видных представителей египетского монашества. Так вот, в послании к этому Амуну-монаху святой Афанасий пишет, святой Афанасий Великий писал так: «Непозволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно. Так о великих почестей сподобляются доблестные во брани, и воздвизаются им столпы, возвещающие их превосходные деяния». Но когда он говорит «воздвизаются столпы», то, вероятно, речь идет о памятниках, да, которые ставятся в честь подвигов этих превосходных деяний. Ну, если выражаться более таким простым, привычным языком, то это послание звучит так: «Непозволительно убивать, но убивать врагов на войне и законно, и похвально». Заметим, что это послание святого Афанасия Великого было утверждено Шестым Вселенским Собором. А то, что освящено и утверждено на Вселенских Соборах, то является законом для Православной Церкви. Ну и святитель Василий Великий, тоже живший в IV веке, он писал: «Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство». Видите как? Отцы не вменяли это за убийство. Но к этой мысли, высказанной святым Афанасием Великим, святитель Василий прибавляет: «Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, то есть эти воины, как имеющие нечистые руки, 3 года удерживались от приобщения святых тайн». То есть, да.
Вот я как раз вспомнила, да, о том, что потом какое-то время, значит, воины эти не могли
причащаться 3 года.
Да, не могли причащаться. И очевидно, действительно, чтобы вот эту кровь, так сказать, смыть.
3 года. Он, ну вот я дальше скажу, что это правило почти никогда не соблюдалось в церкви. Нет. Это правило святителя Василия Великого называют 13-м правилом. Ну вот есть такой, был такой, вернее, в 12 веке известный византийский историк. Те, кто изучал историю церкви и каноническое право, хорошо знают это имя. Это Иоанн Зонара. Его иногда называют Зонара, но на самом деле правильное ударение на последний слог – Иоанн Зонара. Византийский историк XII века, монах-богослов, известнейший толкователь канонов православной церкви. И поэтому мы его можем назвать канонистом. Итак, вот этот Иоанн Зонара, комментируя это 13-е правило Василия Великого, о котором мы с вами только что сказали, что убивать – это не преступление, убивать врага на войне, но лучше бы им не причащаться хотя бы 3 года, потому что у них нечистые руки. Но вот этот толкователь Зонара пишет так: «Совет этот представляется тяжким, потому что он может привести к тому, что воины никогда не будут причащаться божественных даров, а в особенности лучшие воины». Ну, мы сами понимаем, да, да, почему. «Но зачем же считать не имеющими нечистые руки тех, которые подвязаются за государство и за братьев? Чтобы они, то есть эти братья, не были захвачены неприятелями, или чтобы освободить тех, которые находятся в плену? Если они, то есть эти воины, будут бояться убивать варваров, чтобы через это не осквернить своих рук, то все погибнет, и варвары всем овладеют. Древние отцы не причисляли к убийцам тех, которые убивают на войне». Угу. «Поэтому этот совет, — говорит он, — это предложение Василия Великого никогда не действовало». Ну, мы точно не можем с вами сказать, действовало или это и не действовало, но вот Зонара пишет, Иоанн Зонара пишет, что «я думаю, что это предложение Василия Великого никогда не действовало». Но для нас здесь важно уяснить, что, какую мысль этого толкователя, что отцы, древние отцы, не причисляли к убийцам тех, которые убивают на войне, потому что они поборники целомудрия и благочестия. А если будут господствовать варвары, пишет он, то не будет ни благочестия, ни целомудрия. Ну и мы сейчас не будем как-то вот так формулировать, но каждый из нас мысленно может обратиться к событиям сегодняшнего дня и подумать, кого сегодня мы могли бы назвать варварами и настоящими убийцами. Все, я думаю, поняли, о ком идет речь. Ну вот это, скажете вы, древние отцы, 4 век, 12 век. Ну ничего подобного. Святые отцы нового времени также считали, что убийство врага – это не преступление. Вот святитель Филарет Дроздов, мы знаем его как автора пространного православного катехизиса, а все знают, что катехизис строится по принципу вопрос-ответ, вопрос-ответ. Так вот, святитель Филарет Дроздов, это 19 век, он об этом пишет так. Сначала задает вопрос. Что запрещает шестая заповедь? Ответ. Шестой заповедью запрещается убийство или лишение жизни ближнего, каким бы то ни было образом. Вопрос, следующий вопрос. Всякое ли убийство является законопреступлением? Ответ. Не всякое лишение жизни есть законопреступление. Не является беззаконным убийство, когда преступника наказывают смертью по правосудию, когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество.
За веру царя и отечества.
Да, за веру царя и отечества. Вот что написано в православном катехизисе, который, ну, как наш основной наш, можно сказать, учебник. Да, учебник, да. Руководство к жизни. Однако, Валентина Федоровна, есть еще одна заповедь, которая также может стать аргументом в пользу идеологии пацифизма. Вот она. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». То есть, если мы пошли на войну, чтобы убить врага, мы же ненавидим его, значит, мы человека-убийцы. Так, что ли они толкуют? Это этот стих от Иоанна, глава 3, стих 15. Однако, как пишет Серафим Слободской, ну я тоже думаю, что все знают православные, кто это такой, да, протоиерей Серафим Слободской, автор учебника, я его называю учебником специально, хотя, конечно, в строгом смысле это не учебник, «Закон Божий», книга, с которой, может быть, все начинали свое, да, вхождение в церковь, свое воцерковление, да, многие. И сейчас эта книга переиздается бесконечно и является настольной книгой для многих.
Ну, такая простая и ясная достаточно.
Простая и ясная, да. Ну, по крайней мере, для новоначальных это то, что необходимо. Так вот, Серафим Слободской так пишет. «Нельзя приравнивать к преступному убийству сражения на войне. Война есть великое общественное зло. Но в то же время война есть и великое бедствие, попускаемое Господом для исправления и вразумления народа, как Он, то есть Бог, и допускает эпидемии, голод, пожары и другие несчастья. Потому убийство на войне Святая Церковь не рассматривает как частный грех человека». И далее он завершает так. «Тем более, что каждый воин готов по заповеди Христовой положить душу свою за друзей своих». Но положить душу свою – это значит отдать жизнь. Отдать жизнь за своих ближних, для защиты веры и Отечества. И вот смотрите, почти все говорят про Отечество. И вот еще важная мысль, которую формулирует протоиерей Серафим Слободской. «Среди воинов, — пишет он, — было много святых, прославленных чудесами». Ну, мы знаем, что действительно, я потом скажу чуть позже об этом, очень многие святые — это были воины.
А скажите, Георгий Победоносец?
Ну, конечно, тоже Георгий воин, Победоносец, да. Ну, если мы уже... Ну, я думаю, чуть позже скажу об этом, когда мы с вами, Валентина Федоровна, заговорим о том, как православная вера относится, православие относится к воинской службе. Могли бы множить эти цитаты и ссылаться еще и на других святых отцов, церковных писателей, но я думаю, мысль ясна. Православная оценка войны основана на понимании того, что цель войны – это не убийство, а обеспечение безопасности ближних и сохранение их жизни, и война за свое отечество, за свою родину. Ну вот, теперь давайте несколько слов скажем о том, как православие относится к воинской службе. Церковь всегда благословляла воинов на защиту ближних, потому что Христос заповедал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И поэтому защита Отечества и ближних, она всегда считалась священным долгом христианина. В одном из писем святитель Феофан Затворник писал: «Воюют по любви к своим». Видите, воюют. Не столько из ненависти к врагу, сколько из любви к своим. «Чтоб они не подверглись плену и насилием вражеским». И дальше. Что делали французы в России? Как было не воевать с ними? Это он так спрашивает в письме. Что делали французы в России? Как было не воевать с ними? Ну и мы можем сказать, что делали фашисты в Советском Союзе? И как было не воевать с ними?
Да, с ними.
Ну и тоже этот вопрос можно транспонировать и на сегодняшний день, да, если мы будем говорить о Донбассе, о горе этих людей, которые в течение 8 лет и настоящие подвергались
издевательствам, убийству и всевозможным.
Да. Ой. Сколько людей погибло, да. И как не воевать с ними, с теми, кто убивает наших людей. Так вот, православие относится к воинской службе как к делу праведному, сказали мы. Как относится к воинам, как к тем, кто кладет жизнь свою за други своя. Потому что в Святом Евангелии сказано: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И вот смотрите, с древности церковь прославляла святых воинов, из которых особенно большой любовью пользовались великомученики Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец, 40 мучеников севастийских. Ну и, конечно, в русской церкви тоже очень много святых воинов, как полководцев, так и рядовых. Например, благоверные великие князья Мстислав Киевский отошел ко Господу в 1132 году, Андрей Боголюбский, 1174 год, Александр Невский, ну и дальше Дмитрий Донской, благоверный князь Мстислав Храбрый, ну и многие-многие другие. И более того, некоторые эти святые воины даже на иконах изображаются с оружием.
Да, Победоносец с копьем.
Да, всегда. Георгий Победоносец всегда с копьем. А святой благоверный князь Александр Невский не всегда, но иногда изображается с мечом. Вот. Но из этого что следует? Из этого понятно, как церковь относится к воинам, к святым воинам, к тем, кто кладет жизнь свою за друзей своих. Думая вот об этом, я вспомнила одно стихотворение Анны Ахматовой, которое она написала в 1944 году. Это стихотворение называется «Победителем». И вот как раз в этом стихотворении она цитирует Евангелие. Вот эти слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы знаем, что Анна Ахматова была православным человеком, она всю жизнь веровала в Бога. И понятно, что в этом стихотворении она выразила православное отношение к воинскому подвигу. И если позволите, Валентина Федоровна, прочитаю. Итак, Ахматова победителем. Да, здесь встретится такое выражение «жерло берт». Но жерло пушек, берты — это так назывались немецкие пушки. «Сзади нарвские были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота прямо в желтые жерла берт. Вот о вас и напишут книжки, жизнь свою за други своя, незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья». Да, незатейливые парнишки. Вот этих парнишек, Ваняк, Васяк, Алеша, Гришек, мы вспоминаем в эти майские дни, ну и всегда их вспоминаем. Да. И тем более в этот юбилейный год. Ну, конечно, для сегодняшних нас это уже не братики, а вот для моих детей, например, которым по 30 и 40 лет, это уже прадеды, а для моих внуков это уже прапрадеды. И вы знаете, Валентина Федоровна, вот мне невестка прислала фотографию. Мой внук, мои внуки в детском саду тоже совершают бессмертный полк. Это так трогательно. Они ходят вокруг детского садика. У меня прям фотография есть с этими портретами. Это портреты прапрадедушек.
Прапрадедушек.
А еще мне прислали одно видео, это история из Дагестана, так там такой детский сад «Родничок», и вот эти дагестанские детишки, одни одеты как артиллеристы, другие как танкисты, и вот они этот парад совершают. На таком детском автомобиле выезжает мальчик, он генерал, принимает этот парад. Ну просто без слез это смотреть нельзя. И я всегда думаю, какие молодцы вот наши воспитатели, что они уже в этом возрасте
закладывают уже основы вот этой вот и веры за царь, ну не за царя, а за наше отечество,
да, конечно,
скажем так, да,
конечно.
Основы.
Да.
И вообще основы какой-то вот истинности, да?
Конечно, истинности, патриотизм. Это самое такое чувство, без которого нет нормального человека. Мы, конечно, какие-то десятилетия что-то упустили в воспитании, это все признают.
Были.
Но вот СВО как раз дала такой толчок для переосмысления нашего отношения к нашей истории.
Абсолютно точно.
Да.
Абсолютно.
И вот сейчас как хорошо я вижу, что в детских садах, и я еще была на одном утреннике, тоже у своих внуков, этот утренник был посвящен 23 февраля. Ну как же это было трогательно. Как они там маршировали, эти мальчишки в матросских костюмчиках, в этих вот, ну как это называется, в бескозырках. Бескозырка. Какие песни они пели, военные, стихи читали. Это просто замечательно. Так что
пацифистам это, наверное, не понравилось.
Ну, конечно.
И не глубинно вглядывается вот в те истины, которые даны в нашей Библии, в нашем Новом Завете.
Конечно. Ну, я думаю, что здесь прав митрополит Антоний, который говорил, это или невежество, или лицемерие.
Или то и другое
вместе. Или то и другое вместе, да. Ну, вот... Мы сказали о том, что, да, вот эти Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, конечно, их все меньше уже, может быть, их единицы остались.
Я думаю, что их, да, осталось единицы, но вот отпразднуем 80-летие, а дальше мы будем только по фотографиям.
Да, конечно. Даже уже дети войны, им уже по 90 лет, даже уже те, кто не воевал,
родился где-то, либо накануне.
Да нет, даже и во время войны было, может быть, 10 лет, 13 лет там. Еще они не могли быть призваны. Вот, и они уже уходят. Вот мой папа ушел, вот мой свекор ушел. Это дети войны. Моя мама ушла. Это дети войны. Так что, конечно, чем дальше мы удаляемся от этого дня, так тем более нам важно сохранять эту память. И уже даже пусть в наши внуки входят с этими портретами прапрадедушек. И чтобы и мама, и папа, и воспитательницы рассказали, кто это такие, какой подвиг они совершили.
Я думаю, что если вот такое воспитание уже идет, Наталья Александровна, то я думаю, что уже это вот станет у нас и традицией.
Вернемся, ведь когда мы росли, у нас были пионерские сборы, у нас были комсомольские собрания, мы приглашали в школы этих ветеранов, они еще были живы и в силах, они нам рассказывали, ну то есть нас-то воспитывали хорошо, потом был какой-то провал, вот этот перестроечный, постперестроечный.
Начиная где-то вот с 80-х,
конец 80-х, 90-е, нулевые.
Ой, а 90-е, нулевые,
просто
это
провал,
вообще
да.
Просто страшное
просто
дело,
права.
Что было, конечно. Ну и так вот, мы, наверное, будем уже как бы подводить.
Да, мы
вот
подводим итоги, и в конце я хотела бы сказать о том, что даже в богослужебных текстах эта мысль звучит. Вот, например, есть акафист Казанской иконы Божией Матери, и где Пресвятая Богородица именуется помощницей православных воинов. И вот там такие стихи, правда, это на церковно-славянском, но я думаю, все поймут. «Яко воинству православному в щит и победное знамение твоя икона даровася». То есть вот Казанская икона Божией Матери Акафист содержит в себе слова, в которых Богородица называется помощницей православных воинов.
Наталья Александровна, ведь сколько икон-то и обносилось, облеталось, так сказать, вот на самолетах вокруг тех городов, которые воевали. Да, помните же, из истории.
Да, ну вот и если позволите, я еще скажу о священниках на войне. Ну вот смотрите, в Первую мировую войну в армии служило более 5000 военных священников. Вот представьте себе, 5000 священников, которые все тяготы переносили.
Господи, слава Богу, что их осталось такое количество, потому что до этого там уничтожали просто.
Да. Ну вот, это было в Первую мировую войну.
В первую.
Во вторую их не было.
А я-то имею в виду
в Первую мировую войну. И вот смотрите, известный военачальник русской армии генерал Брусилов, который вспоминал свой знаменитый прорыв, помните этот брусиловский прорыв? Он писал так. В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры. Полковые батюшки, подоткнув рясы в грубых сапогах, шли с воинами, ободря робких простым евангельским словом и поведением. Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой. Просто Очень трогательные слова. 5000 священников. Ну, конечно, во Вторую мировую войну священники не могли быть. Да, мы понимаем, что церковь была у нас изгнана и гонима. Но, тем не менее, посмотрите, что произошло. 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз, это был день, который совпал с всех празднованием всех святых в земле российской просиявших. И казалось бы, что начавшаяся война должна была обострить противоречия между государством и церковью, потому что уже 20 лет церковь была гонима. Но тем не менее, вот этот дух любви, он победил. И патриарший местоблюститель митрополит Сергий Строгородский, как только узнал о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, он в тот же день написал собственноручно и даже сам, как вспоминают мемуаристы, отпечатал на машинке послание пастырям и посомам Христовой Православной Церкви. И в этом послании было сказано: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг». То есть война только началась, а митрополит уже предвидит, что это будет огромный всенародный подвиг, и благословляет его.
И
все годы церковь пастыри, молилась. Молилась во время Второй мировой войны, а воинственной очень хорошо материально помогала фронту. И сегодня за каждой литургией наша церковь молится о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее. Ну и, наверное, стоит сказать о том, что и сегодня многие священники находятся на специальной военной операции, они окормляют наших воинов и погибают. Я даже назову сейчас несколько имен. И эти священники погибли на СВО, я вот про них прочитала, у каждого осталось то четверо детей, пятеро детей, шестеро детей. Ну вот, например, иерей Александр Цыганов, протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Ефимий Козловцев, иеромонах Дамаскин Волин и многие другие, вечная им память. И, конечно, священники сегодня на специальной военной операции поддерживают. Я вот смотрю на эти фотографии, и вот видно, какие они, ну, может быть, у них такие немножко истрепанные там рясы или подрясники, пыльные лица. Вот, и я хочу завершить наш разговор одним замечательным стихотворением современного поэта Григория Шувалова, он живет в Москве. Это стихотворение написано, основано на реальных событиях. Этот случай действительно был на войне, вот сейчас, на СВО.
Хорошо, давай. Послушай.
Да, называется это стихотворение «Крещение». Это было там, где земля горела, кончился обстрел, небо просветлело. В блиндаже уселись бойцы обедать. Может, причастить кого исповедать? Донеслось до них с высоты ступенек. И спустился вниз молодой священник. Все переглянулись, забыв усталость. Среди них крещеных не оказалось. И один сказал: «Значит так, короче, завтра будет шторм, ты крести нас, отче». И застыл священник у входа стоя. «Может, тазик есть или ведро какое? Не крестил людей я в окопах сроду. Для обряда нужно набрать нам воду». «Что ж нам мочи дать на твои запросы? Погорело все, то арта, то сбросы. Не осталось даже канистры жалкой». Но богат, как прежде, солдат смекалкой, с головой солдатиков жизнью тертых, окунал священник в пакет для мертвых. Предназначен был он для груза 200, но совсем в другом пригодился месте. Так крестили их, никогда доселе не бывало в мире такой купели. Уходили грешники с поля брани, а рождались заново христиане. Это было там, где земля горела, где свистели мины и птица пела. То есть вот эти мешки для груза 200, для убитых, он наполнил их водой, и крестил в них. Уходили грешники с поля брани, а рождались новые христиане. Ну вот такое замечательное стихотворение. Итак, должен ли христианин быть безусловным пацифистом? Ответ – нет.
Нет.
Конечно, война – это трагедия. Никто не за войну. война — это бедствие. Да. И святые отцы говорят, что причина войны — это человеческие пороки. И в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, это основной документ, которым мы должны руководствоваться, подчеркивается, что все споры и разногласия должны разрешаться путем мирных переговоров. Но, однако, если это невозможно, если врагу надо дать отпор, то, конечно, церковь благословляет такое праведное дело.
Ну что ж, я думаю, что достаточно все понятно, объяснено, и отношение к войне, какое должно быть, да, и к воинской службе тоже отношение. Что «не убей» — это не тот самый случай, да? Это скорее к личности каждого человека,
конечно.
Да?
«Не убей», не убей беззаконно человека, да.
Беззаконно. А тут, когда идешь на правое дело, да. Когда решается судьба Отечества. И ближних твоих, твоего дома, малой родины, то тут, мне кажется, оглядываться нельзя.
Конечно.
Тут надо действовать смело.
Конечно. Рекламная пауза.
Да, рекламная пауза.
Дорогие друзья, поступайте в Миссионерский институт. Уже 20 июня мы начнем принимать документы от абитуриентов. Я сейчас не буду как-то все подробно рассказывать.
Я думаю, что мы встретимся, да, может быть, либо
специально
с вами, либо,
да,
с кем-то из ваших
сотрудников. Просто отошлю вас к сайту. Вот набираете, да, в поисковой строке «Миссионерский институт», заходите к нам на сайт, там есть страничка «Абитуриенту». И там все-все подробно рассказано. Поэтому смотрите, не упустите это лето. У вас есть возможность поступить в Миссионерский институт и получить...
Институт развивается,
да,
институт
и получить диплом о высшем образовании, государственного образца. Обучение у нас бесплатное.
Спасибо большое, Наталья Александровна.
Спасибо, Валентина Федоровна.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии вот с таким замечательным рассказом и пояснениями о том, что такое православное отношение к войне, к воинской службе, была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук и профессор. Спасибо, Наталья Александровна.
Спасибо.
До новых встреч.
Спасибо, до новых встреч. До свидания.
До свидания.